Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 29 декабря. Сегодня программа «Вот о чем». Сможет ли «Слуга народа» поднять свой рейтинг, увеличив влияние на СМИ? Итоги года Сергея Горбатенко. И как складывались отношения России и Украины в 2021 году? Они там есть. ФСБ управляет оккупированной частью Донбасса с помощью так называемых министерств госбезопасности, МГБ, сотрудников управления В или группы «Вымпел» и постоянно находящихся в Донецке и Луганске оперативных группы ФСБ. Об этом сообщили телепроекту «Донбасс Реалии» в контрразведке СБУ. В неподконтрольном Донецке Украина насчитала около 15 ФСБшников, в Луганске – 13. ГУР Минобороны Украины также насчитала около 600-800 российских офицеров, которые командуют так называемыми первым и вторым армейскими корпусами на Донбассе. Обо всем они докладывают в Южный военный округ Вооруженных сил Российской Федерации со штабом в Новочеркасске, откуда же получают и приказы. Также радио «Донбасс Реалии» насчитало 9 военных полигонов группировок ДНР и ЛНР на Донбассе, по сути, военных баз российской армии на оккупированных Россией частях Донецкой и Луганской областей. Почему всем в оккупированных Донецке и Луганске управляют сотрудники ФСБ или кадровые российские офицеры, и практически ничего не остается местным? Зачем России тотальный контроль на оккупированном Донбассе в конце 2021 года? И остались ли еще хоть какие-то сомнения, что войну на Донбассе начала и поддерживает Россия? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев, а также журналист радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Вот с вашей точки зрения сейчас, к концу 2021 года, остались ли люди еще в Украине, которые не знают и не верят в то, что Россия развязала войну на Донбассе и поддерживает там этот конфликт. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Министр обороны США Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе ВМС США остаться в регионе Средиземного моря, а не двигаться дальше на Ближний Восток на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Об этом сообщил представитель Пентагона в комментарии Associated Press. Изменения в расписании корабля ВМС США «Гарри Трумэн» и 5 американских военных кораблей, сопровождающих его, отражает необходимость постоянного присутствия в Европе, отметил он. Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе. Корабль «Трумэн» покинул свой порт прописки Норфолк, штат Вирджиния, 1 декабря и вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что он продолжит плавание в районе Персидского залива. Российские гибридные формирования два раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе командования Объединенных сил. Обстрелы фиксировали вблизи Крымского и Екатериновки. Сегодня зафиксирован один обстрел в районе Новолуганского. Украинские военные открывали огонь в ответ. Потерь нет. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Украинская делегация запросила провести внеочередное заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, Украина запросила проведение заседания в связи с нарушениями режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Россия назвала его проведение нецелесообразным. Накануне спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии новостям Донбасса сообщил, что в результате обстрелов позиции ВСУ в период с 22 по 28 декабря четверо украинских военных получили ранения, в том числе двое находятся в тяжелом состоянии. У пленного Владимира Черкаса, которого группировка ДНР удерживает в Макеевке, серьезные проблемы с сердцем. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, Черкас находится в следственном изоляторе при западной исправительной колонии в Макеевке. О его точном месте нахождения стало известно от освобожденных из плена в декабре 2019 года. Напомним, в сентябре 2017 года Владимира Черкаса задержали неизвестные вооруженные люди в Донецке, куда он приехал за смерти отца и с намерением вывести больную мать. По данным Денисова, более 2 лет группировка держала Черкаса в тюрьме изоляции.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Друзья, простите за технические сложности, это прямой эфир. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, обсудим эксклюзивные расследования теле- и радиопроектов «Донбасс Реалии», телепроекта о том, как Россия прячет своих военных на Донбассе. Согласно этому расследованию, проведенному моим коллегой Ярославом Кречко, ФСБ управляет оккупированной частью Донбасса с помощью так называемых министерств госбезопасности, сотрудников управления «Вымпел» и постоянно находящихся в Донецке и Луганске оперативных групп ФСБ. Об этом сообщили телепроекту «Донбасс Реалии» в контрразведке СБУ. В неподконтрольном Донецке Украина насчитала около 15 ФСБшников, а в Луганске 13. ГУР Минобороны Украины также насчитала около 600-800 российских офицеров, которые командуют так называемыми первыми и вторым армейскими корпусами на Донбассе. Обо всем они докладывают в Южный военный округ Вооруженных сил Российской Федерации со штабом в Новочеркасске. Оттуда же получают и непосредственные приказы. Что дальше делать? Какие действия вести против украинской армии? Также мой коллега из по радио «Донбасс Реали» Александр Демченко насчитал 9 военных полигонов группировок ДНР и ЛНР на Донбассе, а по сути это военные базы российской армии на оккупированных Россией частях Донецкой и Луганской областях. Вот пока слушаете наш эфир в YouTube, в описании к этому видео можете найти ссылку на материал Александра Демченко. Называется он «Все военные базы России на оккупированном Донбассе. Спутниковые снимки». В студии мы поговорим о том, почему всем в Донецке и Луганске управляют сотрудники ФСБ или кадровые российские офицеры, зачем России тотальный контроль на оккупированном Донбассе в конце 2021 года и остались ли еще хоть какие-то сомнения, что войну на Донбассе начала и поддерживает Россия. Разговор начнется скоро.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Буквально совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Вы сможете к нам звонить по номеру 0800 300 403. Звоните. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Мы поговорим о том, как Россия окопалась на Донбассе в конце 2021 года. Приведем вот конкретные свидетельства украинских разведчиков, да и журналистов из открытых источников. Не составляет большой тайны, что Россия начала и поддерживает войну на Донбассе. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Вот с вашей точки зрения, остались ли еще люди в Украине на подконтрольной, неподконтрольных частях, которые не верят в то, что к развязанию конфликта на Донбассе причастна Россия? Может быть, вы сами относитесь к их числу? Позвоните, поделитесь своим мнением, приведите свои аргументы по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но пока другие темы. Офис президента Украины и провластная партия «Слуга народа» усиливают свое влияние на медиа. Об этом свидетельствуют, в частности, такие события, как переформатирование государственных телеканалов «Дом» и «Рада» и приобретение одним из депутатов монобольшинства Алексеем Ковалевым телеканала, ранее принадлежавшего депутату прошлого созыва Дмитрию Добродомову. Медийные и политические эксперты подчеркивают, что речь идет о целостной стратегии властей, надеющихся увеличить свою электоральную поддержку за счет подконтрольных телеканалов. Однако, по мнению специалистов, в нынешних условиях это вряд ли реанимирует рейтинг президента и партии «Слуга народа». Подробнее ситуации на медиарынке спросим у моего коллеги Евгения Солоныны, гость нашей студии. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений, действительно ли идет речь о формировании некого пула единого власти? Если да, то зачем?
Ну, одразу є кілька моментів, на які звернули увагу експерти. Це купівля четвертого каналу Дмитра Добродомова, колишнього депутата і українського медіа-менеджера зі Львова. Його купив Олексій Ковальов, депутат від «Слуги народу». Щодо цієї покупки думки розходяться. Частина політехнологів кажуть, що Ковальов купив для себе, оскільки колись «Слуга народу» зникне як партія, і він робитиме сольну політичну кар'єру або примкне до інших політичних проєктів. Тоді, як в Інституті масової інформації, зокрема його очільниця Оксана Романюк. Вони вважають, що це цілісна стратегія, оскільки йдеться і про переформатування телеканалу «Дом», російськомовний телеканал, відтепер мовитиме на всю Україну, якщо відповідні зміни до законодавства схвалять у січні. І зміна, йдеться про зміну в концепції телеканалу «Рада», він тепер мовить з будівлі уряду, і його фінансування збільшилося в кілька разів на наступний рік. Водночас зменшується фінансування незалежного мовника суспільного, його бюджетне фінансування, воно не дотягує до мінімально необхідного, так би мовити, рівня. І, виходячи з цього, експерти роблять висновок, що формується цілісний медіапул, а ті медіа, на які неможливо впливати, як от на суспільне, вони опиняються в такій собі опалі. Навіщо це робиться? Ми розуміємо, що зараз така собі активна фаза війни Офісу Президента, інформаційної війни Офісу Президента з певними олігархами і представниками великого бізнесу і опозиції, зокрема, великий бізнесмен Рінат Ахметов та його телеканали, і екс-президент Петро Порошенко та його телеканали. І для того, щоб щось протиставити їм, на думку експертів, Банкова і формує цей пул.
Евгений, ну, о Раде и Доме, наверное, наша аудитория знает, а что это за четвертый канал, то есть какими мощностями он располагает, что он, каким он был, собственно говоря, до покупки, что, ну, это информационный телеканал, развлекательный телеканал, и вообще понятно, что он будет из себя представлять?
Не зрозуміло абсолютно, що він являтиме з себе, оскільки, як кажуть експерти, ця покупка, вона його може повністю переформатувати. Його, він не є суто розважальним, він все-таки більше інформаційний. Дмитро Добродомов, як колишній політик, він, по суті, мав свій власний медіа-актив і в ньому самореалізовувався в медійному плані. І ми припускаємо, що експерти припускають, що Ковальов так само буде будувати на ньому свою політичну кар'єру. Хоча один з політтехнологів, Сергій Гайдай, каже, що деякий час цей телеканал буде незалежним і в його редакційну політику не втручатимуться доти, доки не виникне в цьому крайня потреба. Як свого часу це було, наприклад, з п'ятим каналом Петра Порошенка, який ми пам'ятаємо з Помаранчевої революції, як він неупереджено висвітлював ситуацію.
Евгений, а наскільки нормально, ну, відповідає законодавству українському урізання фінансування суспільному і, ну, от ці от підозріння, що вообще-то государственные телеканалы «Дом» и «Рада», они могут стать рупорами одной политической партии.
Це суперечить духу медійної реформи, так говорить Оксана Романюк. Що ж до недофінансування суспільному, це суперечить українському законодавству, тому що мінімальна передбачена кількість в бюджеті – це 0,2% від бюджету. І в бюджеті на наступний рік закладено суму, яка буде меншою. При цьому, як це хитро робилося, фінансується суспільне з двох джерел – з загального і спеціального фонду бюджетів. І те, що стосується спеціального, не доплачувалося наприкінці року, і тому Суспільне не доотримувало коштів. Відповідно, цього року прогнозують, що воно отримає коштів ще в наступному році, менше отримає коштів, ніж торік. Другий момент, щодо телеканалу «Дом», тут потрібні законодавчі зміни, оскільки не може російськомовний телеканал мовити на всю Україну, це суперечить українському законодавству. Тому відповідні зміни до законодавства щодо прав переселенців будуть розглядатися у січні, якщо Верховна Рада за них проголосує.
Ну и последнее, самое интересное, наверное, по мнению специалистов, они говорят, что, скорее всего, такое переформатирование никак не повлияет на рейтинг президента и партии «Слуга народа». Почему? Ведь формируется такое вот ударное медийное ядро, и, ну, вполне возможно, какой-то эффект это все-таки возымеет. Украинцы любят смотреть телевидение, да, и часто доверяют ему.
Це матиме ефект, але ми маємо розуміти те, з чого починала чинна влада, 73% підтримки, і який рейтинг зараз, він в рази менший, хоча Зеленський та його партія залишаються електоральними лідерами. Одразу кілька політтехнологів кажуть мені, що не можна перекрити будь-якими піар-технологіями і медійним впливом реальні проблеми, які люди бачать або в холодильнику, або за своїм вікном. Тобто Сергій Гайдай каже, що треба було зосереджуватись на діях, а не на медійній боротьбі, не на впливі на медіа.
Спасибо большое. Ну, посмотрим, да, насколько удастся президенту и его партии накачать свой рейтинг формированием вот такого целостного медийного пула, о котором говорят специалисты. Гостем нашей студии был мой коллега Евгений Солонин. Ждите его материала в ближайшее время на сайте украинской службы «Радио Свобода» о том, как «Слуга народа» и Владимир Зеленский формируют свой медиапул.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите Донбасс Реалии в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Жизнь прифронтовых Донеччины и Луганщины в 2021 году определяли обстрелы гибридных сил России. Например, возле Торецка из-за перебитых снарядами проводов люди почти две недели жили без света, а в самом Торецке снова были перебои с питьевой водой. Из разбитого Невельского бежали и спасали нажитое кто как мог. Но мы увидели позитивные изменения. В селах прифронта капитально отремонтировали ФАПы и запустили бесплатные автобусы. Правда, это сделали не власти, а гуманитарные организации. А особо преобразился прифронтовой поселок Нью-Йорк. Здесь, в старинном немецком доме, оборудовали культурный хаб и провели первый масштабный литературный фестиваль. Сергей Горбатенко продолжит.
Прифронтовий Донбас продовжує жити за розкладом війни. У травні села Дружба і Озарянівка 12 днів були без світла і чистої питної води. Діти не могли дистанційно навчатися. Аварія на електромережах сталася через артобстріл гібридних сил Росії. У Олени в інкубаторах не вилупилися 300 каченят.
Ну от смотрите, от у мене, посчитайте, это 240 і плюс 60. Это 300 яиць. Это просто, если взять даже пусть скопирование, пусть этот, это, ну, утенок 25 гривен. 25 гривен один утенок. 10 утят, это 250. А я, получается, 300 яиц потеряла.
Бойовики угрупування ДНР не дозволяли ремонтувати електромережі. У допомозі місцевої влади селяни також зневірилися.
Скажи, дайте світ!
Ну от що, ну здіваються. От не каші сварить, от це сварила, на вулиці держу. Кошка прийшла, розкрила і бігаємо от це. От. Спати ложить 10 годин, не помитися, води немає. Це взагалі ужас.
У листопаді гібридні сили Росії двічі обстріляли селище Невельське на Донеччині. Евакуації не було. Жителі рятувалися та вивозили майно, хто як міг. А попереду була невідомість.
В 18-му году нам датський совет восстановив дома. Ми обзавелись хазяйством. У нас в домах все є, і постройки для хазяйства держати. Я держала свиней, і тих качок, бройлерів весною ж повирізала ж там. Осталось от гусі в мене, курей 100 штук несушок я брала, бо грант мені дали. Ми отлічні сараї построїли, все на світі. Ну і це прилетіло, сараї не пострадали, а ми, наша хата вщент розбита, вщент.
Коронавірус додався до випробувань прифронту. У квітні реанімація інфекційного відділення лікарні Торецька була переповнена. Лікарі змушені були розміщувати пацієнтів у коридорах.
День багато к вам людей поступає?
Так, да, бувають до 10 чоловік.
Де ви сили берете?
Берем сили, вже працюємо, на, як говорять, второе дихання, мабуть, відкривається. Трудно сказати. Приходишь домой, уже никакой. Откуда-то силы берутся, и идешь на работу, и все сначала. С утра до вечера, до глубокой ночи.
У прифронтових селах цьогоріч покращилася ситуація з медициною. Сільські ФАПи давно не ремонтували. У 21-му сторіччі вони не були обладнані туалетами та водогонами. Завдяки гуманітарній місії «Проліска» та гуманітарному фонду для України вже у 5 медичних закладах у Донецькій та Луганській областях люди отримують у комфорті якісні медичні послуги на новому обладнанні. Загальний бюджет цього проєкту склав півмільйона доларів.
Я в восторге, я довольна своїм ФАПом, якщо б ще люди не болели. Ну.
Почали вирішувати у селах і проблему з транспортом. І теж зусиллями українських і міжнародних гуманітарних організацій. У деяких селах Луганщини, наближених до кордону з Росією, автобуси не їздять з 2014 року. Селяни кажуть, що влада про них забула.
Все время така дорога. Вот как до нас скорая не езди, почта отказывается, хочет закрыть за дороги плохой. А у нас почти одни пенсионеры, как нам жить?
Так само не їздять автобуси до села Степанівка поблизу Волновахи.
Я встаю, йду на електричку, точно так же вечором. Немножко раньше ухожу з роботи і їду домой. Другого способу добратися домой нет. Хорошим шагом полчаса, 3 кілометри йти.
Тепер жителів сіл, зокрема і червоної зони, возять безкоштовні соціальні автобуси. З 9 вересня вони вже перевезли 5 тисяч пасажирів з 57 населених пунктів. Цей проєкт реалізує гуманітарна місія «Проліска» за підтримки Гуманітарного фонду для України. Проєкт з соціальних перевезень триватиме 1 рік. Потім цю естафету має перехопити місцева влада.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Они там есть. ФСБ управляет оккупированной частью Донбасса с помощью так называемых Министерств госбезопасности МГБ, сотрудников управления В или группы «Вымпел» и постоянно находящихся в Донецке и Луганске оперативных групп ФСБ. Об этом сообщили телепроекту «Донбасс Реалии» в контрразведке СБУ. В неподконтрольном Донецке Украина насчитала около 15 ФСБшников, в Луганске – 13. ГУР Минобороны Украины также насчитал около 600-800 российских офицеров, которые командуют так называемыми первым и вторыми армейскими корпусами на Донбассе. Обо всем они докладывают в Южный военный округ Вооруженных сил Российской Федерации со штабом в Новочеркасске. Оттуда же получают и приказы. Также наш проект «Радио Донбасс Реалии» насчитал 9 военных полигонов группировок ДНР и ЛНР на Донбассе, а по сути военных баз российской армии на оккупированных Россией частях Донецкой и Луганской областей. Вот если смотрите нас в Ютубе, можете найти в описании ссылку на вот этот вот материал. Почему всем в оккупированных Донецке и Луганске управляют сотрудники ФСБ или кадровые российские офицеры, и практически ничего не остается местным? Зачем России тотальный контроль на оккупированном Донбассе в конце 2021 года? И остались ли еще хоть какие-то сомнения, что войну на Донбассе начала и поддерживает Россия? Об этом мы поговорим в студии. Со мной рядом мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалия» Александр Демченко. Саша, привет.
Всех приветствую.
Саша собирает вот эти вот данные о полигонах группировок ДНР и ЛНР на неподконтрольной части Донбасса. Вот расспросим у него, как он вообще работает и что изменилось за прошедший год количественно, качественно на этих полигонах. Также с нами Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор». Семен, добрый вечер.
Добрый вечер, витаю.
К нашим слушателям обращусь. Друзья, наш номер 0800 300 403. Вот с вашей точки зрения, ну, по вашему ощущению, может быть, вы встречали таких людей в последнее время. Есть ли еще в Украине кто-то, кто не знает или не верит в то, что войну на Донбассе начала и поддерживает Российская Федерация? Может быть, вы сами относитесь к их числу? Позвоните к нам, давайте, расскажите нам ваши аргументы. Будет интересно послушать. Наш номер 0800 300 403. Или все-таки, вот с вашей точки зрения, это такой же секрет Полишинеля для украинцев по обе стороны линии соприкосновения, да и всего мира. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины. Саша, давай немножко расскажем о твоих полигонах. Интересный процесс было и наблюдать в течение этого года. Появлялись новые и новые данные об этих полигонах. Расскажи, как происходит сбор этой информации? Ты ориентировочно знаешь, где находятся эти полигоны, или ищешь наугад? Вот, не знаю, просто по карте ходишь.
Ну, во-первых, нужно сказать, что по сравнению с 2014-2015 годами, когда в соцсетях представители вот боевиков, группировок вот этих подконтрольных России на Донбассе выкладывали активно фотографии, видео в соцсети, в российскую в соцсеть ВКонтакте, Одноклассники, с мест подготовки, постоянной дислокации и так далее. Сейчас намного усилилась у них вот эта вот работа конспиративная, да, когда они стараются информацию лишнюю не выкладывать в соцсетях и еще куда-то, это намного сложнее. Есть несколько путей поиска. Ну, во-первых, есть просто вот когда человек руками ищет вероятные места скопления техники, ее хранения, естественно, набитым глазом можно сразу определить, вот, например, места, где много следов от гусеничной техники, она куда-то сходится, и можно понять, что там что-то находится.
То есть просто открываются карты Google, спутник, формат и
шерстишь. Все равно нужны какие-то ориентиры. Часто это бывают, например, отчеты миссии ОБСЕ, которая сообщает о том, что ей удалось, например, наблюдателям миссии услышать где-то стрельбу там, тяжелой артиллерии или танков. работников, но это нелогично, если это где-то на отдалении от линии разграничения. И можно себе представить, что уже отталкиваясь от этой информации миссии ОБСЕ, можно представить, что где-то в этом районе, о котором они говорят, происходят какие-то процессы, нельзя сразу сказать какие, но с задействованием, например, там, танков, артиллерии или еще какого-то вооружения. Иногда это бывает какая-то информация, которая поступает от местных жителей, которые рассказывают о передвижении техники в соцсетях. Или вот, например, недавно, буквально 2 недели назад, нам удалось обнаружить место, где группировка, так называемая ДНР, да, проводила свои учения на полигоне под Терновым, и удалось это выяснить, что это именно этот полигон, сопоставив, когда было сообщение на ресурсах подконтрольных России вот этих группировок, там была одна маленькая такая некачественная фотография, где проходят учебные танковые стрельбы, и на эту фотографию попал опора линии электропередач, которая вот была недалеко от того места, где находится, ну, где проводились эти стрельбы. И уже отталкиваясь от того, что это высоковольтная опора, мы просто проверили подобные высоковольтные опоры, которые могут быть находиться там. И там еще получилась такая вещь, что это одна из этих опор была, ну, новая, отличалась от остальных, которые там были. И мы просто посмотрели сначала карту, где проходят линии электропередач в этом районе, ну, вообще на неподконтрольной территории, потом представили, какой это может быть приблизительно район, и просто через Google карты проверяли, как идут линии электропередач в этом районе, и нашли именно эту опору, сопоставили с старым еще 2014 года видео боевиков, как они только организовывали там базу и полигон, и удалось выяснить, что на этом месте как раз и проводятся сейчас учения этих подконтрольных России незаконных вооруженных формирований.
Хотя они бы хотели, чтобы это место учения осталось в тайне, скорее всего, да?
Ну, хотя бы не разглашалось, где именно это происходит.
Наш номер 0800-300-403, вроде бы дозвонился к нам слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня слышно сейчас?
Да, мы вас слушаем.
Смотрите, я себя назову немножко, не буду называть, так как я с Луганска, но уже сейчас проживаю, ну, переехал в подконтрольную территорию. Хочу сказать по поводу того, кто начал войну. Я их видел, я их встречал. Я, к сожалению, не было тогда возможности фильмовать эти колонны, но один раз шла колонна, которая проходила 28 минут. Сколько машин, конечно, я не считал, но это было страшно. И мне доказывать, что это Россия, как бы не надо. Но я к чему хочу сказать? К тому, что еще там в 16-15 году даже наши проукраинские ребята, которые оставались еще там на оккупированной территории, всегда передавали данные, спокойно не боялись этого. В теперешний час, то есть на данный момент, боязнь, что у нас в руководстве там ярмарки и тому подобное, то есть эти данные люди даже боятся передавать. Хотя, солнышко, можно я? Можно я сейчас говорю. Смотрите, какой вопрос. По поводу, где и кто есть, могу даже сейчас сказать, где проживают. Пускай то, что это не наши, не луганчане, я вам скажу стопудово, потому что в говор и тому подобное, питерский говор я хорошо знаю, я прожил в Питере 7 лет. Ну, хотелось бы, чтобы Украина, ребята, ну, скажем так, не теряли надежды, все равно надо все записывать, все равно это все вылезет, все равно мы победим.
Скажите, об этой колонне можно еще пару слов? А когда вы ее видели, откуда, куда она шла, и почему вы поняли, что это российская колонна?
Почему это было российское? Ну, мы тогда нашим ребятам привозили воду, они еще у Макарова стояли, ну, там было всего наших 5 танков, с которых 3 работало, понимаете? А со стороны, сейчас я вам скажу, Вергунки, я не знаю как, в какую сторону они шли, но это было со стороны Вергунки против другой дороги, что возле парка Ватутина, где железка, только параллельная дорога, там грунтовая дорога, вот по этой грунтовой дороге.
Понятно. Спасибо большое за звонок. Наш номер 0800 300 403. Мы обсуждаем, как Россия копалась на Донбассе в 2021 году. Обсуждаем данные о российском военном присутствии на оккупированной части Донбасса. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Вот с вашей точки зрения, нужно ли еще сейчас каким-то образом доказывать присутствие российских войск и причастность Российской Федерации к развязанию войны на Донбассе? Или всем уже все понятно? А может быть, вам непонятно, и вы не верите и не связываете то, что происходит сейчас на Донбассе с Россией. Я вот снова вернусь к расследованию телепроекта «Донбасс Реалии». Там им рассказали моему коллеге Ярославу Кречко в контрразведке СБУ о том, что в Луганске постоянно находится 13 человек, в Донецке около 15 человек, сотрудников Центрального аппарата Федеральной службы безопасности России. Как правило, это сотрудники Воронежского, Ростовского и Краснодарского региональных управлений ФСБ. Ротации периодически, 2 или 4 месяца, зависит от обстоятельств, утверждает представитель контрразведки СБУ. В ведомстве этом даже сообщили имена 5 руководителей этих групп, которые время от времени бывают на Донбассе. Это, естественно, российские граждане: Александр Шенгирев, позывной «Арбат», Алексей Корнев, позывной «Айсберг», Константин Максимов, позывной «Карел», Станислав Полянцев, позывной «Бродяга», Андрей Курилкин, позывной «Дипломат», который отвечает за несколько направлений работы. Ну а давайте сейчас послушаем представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого касательно российского военного присутствия в так называемых первом и втором армейских корпусах группировок ДНР и ЛНР.
Загалом безпосередньо в першому і другому армійських корпусах перебуває порядка 600-800 офіцерів Збройних сил Російської Федерації на різних посадах. Перший корпус, штаб корпусу, командування бригад, полків – це реальні військовослужбовці, офіцери Збройних сил Російської Федерації. До речі, от буквально в жовтні-листопаді місяці відбулася ротація вищого керівного складу другого корпусу. І зараз є новий командувач другого корпусу, який прибув з Росії. Змінилися командири бригад окремих. І цей процес відбувається постійно. Єдине, що якщо в 2015-16 році от головне управління розвідки Міністерства оборони, ми тоді мали більш досконалу, більш точну інформацію стосовно цих осіб, то після того, як ми оприлюднили всі ці дані, росіяни почали дуже активно, по-перше, легендувати всіх офіцерів, які знаходяться на території України. Друге, це посилився контррозвідувальний режим, враховуючи і їхню легенду дотримання, документи прикриття, будь-які контакти на контролі.
Вопрос Семену Кабакаеву, координатору проекта «Стоп террор». Господин Кабакаев, а зачем всем рулят кадровые российские военнослужащие? Вот они не доверяют местным, у местных нет какой-то специализации или просто не положено?
Ви мене трохи збентежили цим питанням, тому що, ви знаєте, я починаючи з 2014 року методично збираю дані про російську агресію, і ми навіть заснували організацію, яка разом з державою подавала в Європейський суд з прав людини першу справу по Донбасу. Ну, дивіться, ні для кого не секрет, не в світі, я не знаю, можливо, в Україні є ще такі люди, або які дійсно не вірять, і в них є якісь проблеми, та, зі світосприйняттям, або свідомо брешуть. Уже і Служба безпеки України, і управління розвідки наше, і такі організації, там, як наша, та безпека та взаємодія, там правозахисники вже купу матеріалів надали і світу, і ООН, і Конгресу, і Великобританії, і Канаді, і Німеччині, і Франції. Тому для мене питання, які ви піднімаєте, ну, вони дуже дивні, тому що вже навіть почали судові рішення і навіть є деякі вироки. Наприклад, Європейський суд з прав людини виніс вирок, що по одній справі приватній, що Росія здійснює ефективний контроль на території Луганської області. Ну, тобто, ефективний контроль – це є окупація фактично. І коли ми з вами говоримо про, наприклад, перебування кадрових російських військових, або їх розвідки, або Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ми з вами говоримо про методи управління на театрі бойових дій, які Росія влаштувала в Криму і на окупованих територіях Донецької і Луганської області. Та інформація, яку ви оприлюднили, що з Новочеркаська це все крується абсолютно, і вони і займаються так само і Кримом. людей, які їдуть з Росії по ротації, да, військові саме, зі Збройних сил Російської Федерації, кадрових військових, на окупованій території, в залежності від часу, від ротації інших обставин, які впливають на це, знаходиться від 4 до 9 тисяч, ну, дивлячись, яка активна фаза чи не активна. Тобто вони фактично не тільки здійснюють управління тими військами, вони ще й навчають своїх солдат, як вбивати людей по-справжньому, не на полігонах, а в реальних умовах, в реальних бойових діях. Тому та кількість інформації, яку нам надає ГУР, ну, вона, зрозуміло, не повна, тому що вони теж не хочуть показувати, наскільки вони обізнані по тій чи по іншій справі. Але я вас запевняю, та модель, яка була обрана і в економічній сфері, і в безпековій саме сфері, ну, вона не відрізняється від інших методів Російської Федерації, які вона впроваджувала в Грузії, наприклад, або в Чечні, або в Придністров'ї. І тепер ми бачимо це в Україні. Сценарії плюс-мінус однакові. Виконавці навіть в деяких сценаріях однакові. І мені здається, ну, не для кого не секрет, що щоб вистрілити з артилерії або ракетою якоюсь, ну, на це треба вчитись. І, ну, вибачте, це не картоплю посмажити, правда, що можна навчитися за 20 хвилин. А для цього потрібні кваліфіковані кадри, які проходять навчання в вищих військових закладах, які отримують кваліфіковану освіту, потім отримують практику, і тільки потім їдуть застосовувати свої навчання. І вміння, вибачте. І тому, коли говорять, що, ну, от, це якісь там шахтери, щось викопали, ну, це абсолютний бред, який просто не налазить на голову.
Семен, а знаєте, що удивляє, що нет ні одного українця, да, ну, так називаємого місцевого, такого условного тракториста-шахтера на руководящих должностях, согласно даним української розвідки? Почему? Ну, почему бы не поставить хоть одного человека? Это какой-то принцип, прям система.
Ну, дивіться, спроба ідеалізації «Руської весни» і «Руського віра», вона була в 2014 році. І ви пам'ятаєте ці всіх польових командирів, таких як Дрьомов, там, Плотницький і так далі. Так? От вони були місцевими в своїй більшості. Хоча були такі, як Казіцин, які приїжджали, казаки з Російської Федерації. На них ставили ставка, і вони були телевізійною картинкою, щоб нівелювати втручання Російської Федерації і агресію Російської Федерації стосовно України. І вони відіграли свою роль, їх чи ліквідувала Росія, чи наші спецслужби. І тепер, з 2015 року, як ви правильно зазначаєте, на всіх керівних посадах стоять росіяни, тому що так зручніше. Так, є контрольованіший процес, який там відбувається. Я ще раз наголошу, і в економічному положенні так само. Тому що економіка і те, що вони викачують з Донбаса, ну, абсолютно там всі гроші, та, які тільки є, які тільки докуди тільки руки дотягаються, це теж важлива складова. І коли ГРУ Російської Федерації конкурує з ФСБ, за ті чи інші фінансові потоки. Та, ми з вами це чітко бачимо по тих чи інших подіях, які відбуваються на тих територіях. А ви уявіть, якщо б поставили якихось місцевих, які вірять в російський світ, хоча самі ці спецслужби Російської Федерації в нього не вірять, для них це є тільки інструментом досягнення мети. І вони почнуть, оці люди якісь, які зрадили нашу батьківщину, якусь самодіяльність, да, як кажуть в Росії, то їх не так легко контролювати. Тому їх або ліквідовують, або залякують. І тому для спрощення цього процесу ставляться, безумовно, кадрові російські військові, розвідники, спецслужбисти, або навіть просто громадяни Російської Федерації, відставні там з ФСБ, чи ще, чи з армії. Тому що так простіше керувати.
Оптимизация. Одним словом, с нами Семен Кавакаев, координатор проекта «Стоп террор», и мой коллега Александр Демченко, журналист радио «Донбасс Реалии», наш номер 0800-300-403. Друзья, верите ли вы сейчас, в конце 2021 года, что Россия не имеет отношения к развязанию войны на Донбассе, ее поддержанию, или, возможно, знаете таких людей? Позвоните нам, пожалуйста, расскажите. Есть слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Владимир, Луганская область. Я знаю три точки на оккупированной территории, где стоят именно российские войска. Первая точка в Луганске, на территории Зергунки, как говорят вот человек передо мной. Вторая точка в городе Алчевске, где бывшая ЖБИ. Там идет и рядом проходит железнодорожная ветка, там платформы хорошие. И третья тоже в районе Брюзовчевском и Перевальском. Там находится автобаза 10-967. И там, а вот именно на той платформе, на платформе автобазы, стоят именно российские войска.
Если спасибо. Не секрет, вы откуда это все знаете? Вы это видели?
Я там был.
Вы это видели. Спасибо большое. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слушайте нас.
Это я?
Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
Давид Смарухов. А ваш эксперт может сказать, ну, может дифференцировать, где є, собственно, ФСБ, а где армия? Их, ну, сфера впливу. Бо армия – это шуруп, а ФСБ – это інша организация с разной мотивацией.
Спасибо. Еще слушатель есть, вроде бы дозвонился, и прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, слышно?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, я не буду представляться, я уже дозванивался, да. Я еще раз хочу кое-что сказать. Наверное, главный разведчик знает меньше, чем жители, которые переселенцы с Луганска. По поводу того, что никто на руководящей должности нету, ну, неправда. Есть такой Левченко, он там какой-то генералиссимус. Адрес его я даже знаю точно, я знаю, какая у него машина и где он сейчас стоит. Его машина стоит возле ресторана «Печь». Это напротив квартал «Дружба» и «Полтинника». Машина меняет. Раньше был джип темно-бордового цвета. Сейчас не знаю. Так что вам бы реально, если бы хотела разведка, она просто поспрашивала переселенцев и знала бы настолько, знала бы намного больше.
Так это украинский спасибо. Гражданин, да, вы имеете в виду?
Да.
А может, получил он уже российский паспорт, нет?
Смотрите, это тот человек, которого пытались, ну, которого пытались убрать, но его пытались убрать свои, и был взрыв даже. Там, по-моему, даже дом пострадал.
Спасибо за звонок. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков.
По поводу присутствия российских войск, то, что вот позвонил слушатель и рассказал про одну из военных баз неподалеку Алчевска, я больше скажу, она есть в нашем списке, и я больше расскажу, что в 2021 году даже была радиолокационная система КАСТА-2Е1 российского производства, новейшая система, загнана, она стояла как раз, мы искали, нашли эту систему и искали, что она прикрывает, она как раз-таки прикрывает вот эту вот базу военную возле Алчевска, хранение техники, на ней и артиллерийские системы, и БМ-21 Град, и танки Т-64, и другие артиллерийские системы, другая бронетехника. Так, ну, мы об этом в курсе, да, спасибо.
Вопрос Семена Кабакаева. Семен, а как вы немножко расскажете нашему слушателю о сферах ответственности ГУР и ФСБ? Зачем вообще эти две организации? Почему все было не отдать военным, а запустить туда вот ФСБ, которые якобы должны заниматься внутренней безопасностью Российской Федерации? Нет, они полезли на территорию Украины. Зачем?
Ну, дивіться, зараз сказали про те, що є люди, які не громадяни Російської Федерації, та які є на керівних посадах. Давайте почнемо з цього. Звичайно, є. І ці люди продовжують бути на різних посадах. Питання в тому, чи приймає та чи інша людина, яка раніше була громадянином України і зрадила свою державу, чи приймає вона рішення. Я вам відповідально заявляю, що ні, не приймає. І взагалі ці утворення, які створила Російська Федерація і встановила там свої окупаційні адміністрації, не можуть існувати більше одного-двох місяців, якщо в них не вливати гроші і не привозити військову техніку, снарядження, ну тобто не влаштувати їм логістику для забезпечення життєдіяльності тих армійських корпусів, які знаходяться на окупованій території Луганської і Донецької області. Стосовно ГУРа, ГРУ і ФСБ. Дивіться, ситуація дуже проста. Повноваження ГРУ і ФСБ завжди пересікались між собою, але завжди були роздільні ще з радянських часів. ГРУ відповідала за зовнішню розвідку при посольствах і вела внутрішню розвідку в Радянському Союзі. Так залишається і надалі зараз в Російській Федерації. ФСБ теж було при посольствах і теж вела свою діяльність, але більше по внутрішній безпеці. Так само і залишається і зараз в Російській Федерації. Вони займаються внутрішньою безпекою, але вони, їх працівники так само є прикомандировані в посольство будь-якої країни, де знаходиться посольство Російської Федерації. Так як є військовий конфлікт на кордоні, на одному кордоні однієї іншої держави, то логічно прислати спецслужби і ГРУ і ФСБ, щоб вони займалися як розвідкою, так і контррозвідкою. Плюс до того всього, керували тими утвореннями, які вони створили, як найвищими посадовими особами, які показують, ну, таких як Пушилін, наприклад, так, так і середньою ланкою, яка відповідальна за реалізацію тих чи інших задумів. Але якщо їх звідти прибрати, я ще раз наголошую, як і військову складову кадрових російських військових, так і от оцю складову спецслужб, то ці утворення ну не проживуть, тому що логістики немає, фінансового живлення якогось немає, нічого немає. Тому вони там знаходяться задля контролю процесу. А те, що якісь громадяни України, які зрадили нашу державу, ходять по їх місцевому телебаченню і розповідають, як молоді республіки встають з колін, ну вибачте, це чергова картинка, та, але ці люди ніколи не приймали рішення і тим паче не будуть їх приймати.
Вопрос Саши Демченко. Саша, ну 9, я так понимаю, полигонов это весь список, да, или есть?
Нет, конечно, не весь список.
Еще?
Это мы отметили просто самые такие масштабные базы хранения техники и полигоны. Естественно, можно и, как вот наши слушатели рассказывали, по сообщениям и местных жителей, и информации по спутниковых карт в соцсетях, конечно, находим более мелкие какие-то базы и так далее, но их просто намного больше, да, и там не такие объемы. Мы вот именно отметили те базы техники, хранения и полигоны, которые действительно масштабные, где десятки единиц бронетехники. О том, о чем говорил, кстати, тоже наш слушатель, да, когда он сравнивал военные потенциалы там в 2014 году, когда шла огромная колонна, и с другой стороны было там несколько танков, причем не все еще действующие. Понятно, абсолютно очевидно, вот даже та база вот в Терновом, в Бугаевке, которая там вот насчитывается только танков, там штук 30, да, на этих двух базах, не говоря уже про артиллерийские системы, другую бронетехнику, то есть, ну, откуда они могли взяться, вот так логически посудить? Я понимаю, что там пропаганда еще образца там 14-15 годов российская рассказывала о том, что эта техника там была отжата у вооруженных сил Украины в ходе боев, но, ну, как бы логично понять, что ну, не такое количество.
Да, ну, наверное, чтобы не брать ответственность за то, что происходит на Донбассе, а делать все безответственно, вот, под прикрытием якобы местного восстания. Саша, а есть какое-то, ну, вот, есть понимание, зачем эти полигоны вообще созданы, да, то есть это просто хранятся там техника, это такие опорные пункты на случай возможного наступления на ВСУ, можно это понять, ну, или по качеству, количеству техники на этих полигонах, сроках, по тому, насколько далеко они от линии соприкосновения находятся?
Вот мы отследили пару баз, например, вот в Мичурино и Мирное, вот Мирное это в Луганской области, на трассе Луганск-Хрустальный, мы отследили карты, спутниковые снимки этой местности в разный период времени. И суть в том, что в 2015 году там база возле этой трассы появляется в Мирном на территории бывшей фермы, и там появляется много бронетехники и артиллерии. Потом в какой-то период времени она вся оттуда исчезает, и через следующий спутниковый снимок, через некоторое время, она практически вся снова там появляется. То есть мы можем себе представить, что она хранится, выгоняется на какие-то учения, там маневры. В случае каких-то обострений на линии разграничения она там подгоняется ближе, или там часть этой техники, или необходимая ее часть подгоняется ближе. История с Софиевкой, это на немного восточнее Горловки, там есть тоже вот полигон, когда было обострение весной 2021 года, как раз там вдруг туда, на этот полигон, на эту базу загнали технику и начали активно ее использовать именно в учениях, да, демонстративно, и, возможно, это делалось для пропаганды, потому что потом показывали вот эти подконтрольные России местные каналы о том, что проходят эти учения, и там фиксировались и танки, и артиллерия, они проводили вот учения. Потом часть, большую часть оттуда перегнали, скорее всего, на какое-то другое место хранения.
Спасибо большое, но спасибо за звонки, было интересно послушать наших слушателей. Не позвонил почему-то никто, кто сомневается в присутствии или причастности Российской Федерации к развязыванию войны на Донбассе, к поддержанию вот горячего конфликта. Есть только вот комментарии в социальных сетях, но не факт, что это настоящие люди. Это были Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор». Спасибо, что были с нами. И Александр Демченко, мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалии». Еще раз призываю в описании к этому видео найти вот два материала от нашего проекта, телепроекта, радиопроекта, убедительно доказывающих о том, что они там есть.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
С тех пор, как Россия аннексировала Крым и создала вооруженные группировки под контролем администрации на Донбассе, в Украине говорят о российском вторжении как о факте. События этого года заставили Украину, страны ЕС и НАТО, говорить о новом наступлении российской армии как реальной перспективе. Как складывались российско-украинские отношения в 2021 году? В материале Григория Пырлыка.
Военных и технику границам с Украиной российское командование начало перебрасывать еще весной. Это были танки, гаубицы и бронетранспортеры. Причем их заметили не только в приграничных районах России, но и в Крыму.
С тех пор, как Россия аннексировала полуостров и стала поддерживать вооруженных сепаратистов на Донбассе, Киев говорит о российском вторжении, как об уже случившемся. Но события этого года заставили Украину, страны ЕС и НАТО заговорить о новом наступлении российской армии как о перспективе. Еще в конце марта исследователи Conflict Intelligence Team писали, российская армия перебрасывает артиллерию и танки, мотострелковые и десантные части. В граничащей с Украиной Воронежской области России весной заметили даже ракетные комплексы «Искандер». Одна такая ракета от восточных рубежей способна долететь до Киева буквально за 5 минут. По данным Минобороны Украины, возле границ страны было около 110 тысяч российских военных. Президент США Джо Байден призвал Россию к деэскалации. Кремль в ответ заявил об угрозе, исходящей из Украины.
Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов изложил три возможных сценария. Вариант первый – российская армия просто демонстрирует силу. Второй – Россия вторгнется в южные регионы Украины, чтобы разблокировать поставки воды в Крым. И третий – российские силы будут провоцировать украинских военных на Донбассе. Однако 13 апреля Джо Байден позвонил Владимиру Путину, пригласил на очную встречу. И уже через 10 дней министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о начале отвода войск.
Именно потому, что Украина была готова, Путин не рискнул использовать силовой сценарий. Байден Путина испугался и пригласил его на переговоры. Все, дело сделано. Значит, Путин может с победой отступать от рубежей Украины.
После апреля напряженность у границ с Украиной снизилась. Но аналитики уже тогда предупреждали. Во-первых, российское командование отвело не всю технику. У границ осталась артиллерия. А во-вторых, не исчезла. Исчезла проблема, из-за которой Путин может пойти на вторжение в Украину.
Проблема воды в Крыму, она, в общем-то, не решена. Готовятся войска для высадки на необорудованное побережье, и это будет комбинированный десант, воздушный, морской.
Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Об Украине говорили кратко и ссылались на неработающие минские договоренности. А в конце октября американская газета Washington Post сообщила, Россия снова стягивает войска к украинской границе. В Киеве в угрозу сначала не поверили.
Что будет завтра, мы не знаем, но на сегодня точно такой информации ни в кого, скажем, такого.
Позже появились и спутниковые снимки, и видео из соцсетей, и данные американской разведки. И тогда начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, Россия готовится напасть на Украину в конце января-начале февраля 2022 года. А немецкий таблоид Bild даже опубликовал возможный план нападения, при котором российская армия может занять 2/3 Украины. При этом тактика российской армии поменялась, заметили военные аналитики из Conflict Intelligence Team. Россия стала действовать более скрытно.
Сейчас чувствуется, как будто бы наоборот пытается более скрытно все сделать. Мы видели видеозаписи, как, например, колонны с дороги сворачивают в поля, то есть там, где их никто не может увидеть. И вообще эти кадры выглядели пугающе. Уже к январю мы полагаем, что количество техники стянутые превысит размеры весенние.
Владимиру Путину журналисты несколько раз задавали вопросы, будет ли Россия нападать на Украину. Тот отвечал уклончиво и при этом требовал от НАТО зафиксированных на бумаге гарантий не расширения альянса на восток.
Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать.
Таких гарантий никто не дал, а из Вашингтона предостерегли Москву. Если российская армия начнет наступление, ответ будет таким, какого еще не было. Одна из мер – отключение России от банковской системы SWIFT. На фоне напряженности Москва и Вашингтон договорились о втором за год разговоре Владимира Путина и Джо Байдена. Эта встреча прошла по видеосвязи.
Уже вырисовывается такая картина, и это, я думаю, имеет в первую очередь внутриполитическое значение. Это для того, чтобы Путин мог себя показать перед российскими обывателями, как вот тот пацан, который задает повестку дня.
Украинский военный эксперт Николай Белесков также полагает, Россия пока действует больше на устрашение, чем действительно планирует атаковать.
Россия, она демонстрирует как минимум потенциал, возможность действовать на всех ключевых операционных направлениях по всему периметру совместной границы. Можно сказать, что это некий водораздел, который как минимум показывает, что кремлевское руководство, оно не удовлетворено тем статус-кво, который сформировался с 2015 года, и оно будет пытаться его менять.
Стягивание российских войск к украинским границам не прекратилось и после переговоров Байдена и Путина. Россия требует, чтобы США и НАТО отказались от расширения альянса на восток. А на итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что это Украина начала обострение в 2014 году и цитировал царского министра иностранных дел Александра Горчакова.
Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Обострение началось в 2014 году. До этих пор мы, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами Российской Федерации, прежде всего на Украине. Мы же с этим смирились. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали.
На той же пресс-конференции Путин сообщил, что представители России и США в январе проведут новый раунд переговоров.
В уходящем году масштабного вторжения не произошло. Если Россия предпримет попытку наступления, Джо Байден обещает Владимиру Путину разрушительные последствия для его экономики. Это цитата. Безопасность Украины весь год США обеспечивали не только дипломатическими заявлениями. Только за октябрь Украина получила дополнительной помощи на 60 миллионов долларов. Это противотанковое высокоточное вооружение, а также медицинские комплекты. Григорий Пырлик, Иван Любешкирдей и Сергей Сивко. Настоящее время. Украина.
Друзья, просим прощения за технические неполадки у тех, кто смотрит нас в Фейсбуке и Ютубе. Наша программа заканчивается. Это программа «Радио Донбасс Реалии». Вы слушали... В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».